Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Арс акустика», рассказывает московский радиохудожник Дмитрий Николаев. Впервые в эфире 31 января 1997 года.
У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске воспоминания о городе. Городе, у которого есть не только имя и место на карте, но и свой образ. Для одних этот образ поэтический, для других – духовный, для третьих – музыкальный. Речь пойдет о Киеве. Киеве, которого больше нет.
У нас была отдельная детская комната, учительница, гувернантка, француженка, мадемуазель Эмма Кроля.
Вот когда я был студентом, был настоящий голод. Это 32-й, 33-й, 34-й год. Замерзшие люди лежали, опухшие от голода.
Ходила такая, не знаю, правда это или байка, что когда была подложена первая порция взрывчатки, собор поднялся вверх и так же спокойно опустился и стал на место. И тогда шепотом люди говорили, что когда у повешенного обрывается петля, его вторично не казнят. А собор казнили вторично.
Воспоминания о Киеве 10-х, 20-х, 30-х годов вы сможете услышать минут через 25. Начнем же с радиокомпозиции, остросовременной, авангардистской. Но прежде рекламные объявления.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В эфире «Поверх барьеров». В конце 95-го года впервые на волнах свободы прозвучали композиции московского радиохудожника Дмитрия Николаева. Напомню, что радиотворчество Николаева относится к направлению, которое принято называть «арс-акустика» – «искусство звука». Радиохудожники, работающие в этом жанре, работают не столько со словами и их смыслами, сколько со звуками как таковыми. Драматизм их композиций рождается в чередовании и столкновении звуков. Сегодня на «Волнах свободы» премьера композиции нашего московского коллеги Дмитрия Николаева «Футуристы».
Новый язык, язык освобожденного человечества, как называли его создатели, придумывался как акустическое эсперанто, средство общения свободных личностей в прекрасном мире будущего. Сейчас вы услышите отрывок, основанный на заумных, то есть не имеющих конкретного лексического значения стихах поэтов Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Елены Гуро. Услышите вы и стихотворение Казимира Малевича, художника, одного из основателей абстрактного изобразительного искусства. Эпиграфом композиции является запись, пожалуй, самого известного поэта-футуриста Владимира Маяковского. Стихотворение «Послушайте» в исполнении автора. Итак, рождение слова из немоты.
Значит, он все чтобы они были. Значит, тут называют эти плевочки жемчужиной. Это прилавим, веселев Агутиной пыли. Врывается к Богу, боится, что поставил. Плачет и целует ему
Слышали необыкновенные сочетания звуков, заумные стихотворения русских футуристов. По мнению создателей, этот новый всемирный язык, язык освобожденного человечества, должен был реформировать все виды искусства, даже такое традиционное, как опера. Демонстрацией возможностей нового языка в жанре музыкального театра стала опера «Победа над солнцем», либретто Алексея Крученых и Велимира Хлебникова на музыку Алексея Матюшина с удивительными абстрактными декорациями Казимира Малевича. Сейчас мы предложим вашему вниманию реставрацию небольшого фрагмента из этого легендарного произведения, впервые прозвучавшего в Петербурге в 1913 году. Музыка восстановлена и исполнена Юлией Дмитрюковой. Название фрагмента «Мещанская песнь» и «Явление нового мира».
Oh. Шамма!
Гак!
Гаммух!
Шамма!
Щук!
Бел!
Шамма! Гак!
Шам!
Мук! Щук!
Мабел!
Слышали отрывок из оперы «Победа над солнцем». Эта опера стала манифестом эстетики футуризма. Однако ее авторы прекрасно понимали, что одно искусство не способно изменить жизнь. В будущее ведут железные рельсы технического прогресса. Поэтому футуристы преклонялись перед техникой, машиной, металлом. Маяковский, например, воспевал конструкции Бруклинского моста с истинно лирическим темпераментом, а замечательный художник Родченко изображал холодный металл с такой же нежностью и трепетностью, с какой старые мастера писали обнаженную натуру. Сейчас вы услышите заумные стихи футуристов под шумовой аккомпанемент различных машин от паровоза до космического корабля. Один из фрагментов этого монтажа – документальная запись старта Юрия Гагарина. На фоне симфонического фрагмента Масалова «Завод» одного из самых известных произведений музыки машин прозвучат архивные записи поэтов-футуристов Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова.
О, рассмешись над смеяльных смех усмеянных очей, о, и смейся рассмеяльно смех над смеянных смеячей, смеева, смеева, усмей, осмей, смешики, смеющики, смеюнчики, О, рассмейтесь, не хочу, о, рассмейтесь, не хочу.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете композицию московского радиохудожника Дмитрия Николаева «Футуристы».
Футуристы стремились приблизить будущее. Однако история не стояла на месте. Она наступала на поэтов и мечтателей. Они обожествляли технический прогресс, но в окопах Первой мировой войны многие из них испытали, на что способны достижения техники и науки, превращенные в шрапнель и отравляющие газы. Сейчас вы услышите отрывок из композиции, который носит имя «Катастрофы. Война. Революция».
Зазудо корчизны.
Не лягушь. Шум Э, Башия, Агбан, Галашан, Миразай, Рибоот. Улы, Эйни, Лелли, Они, Конси, А, Онон, Кори, Ри, Асамби, Моэна, Леш, Саво, Оратр, Тулуш, Колиби, Блестор, Тиво, Орене, Алиш.
После революции футуристы стали сотрудничать в создании новой пролетарской культуры. Однако их любовь к большевистской власти осталась неразделенной. А значит, футуристы были обречены на немоту.
Бобы обе пелись кубы, в эоне пелись взоры. Нео.
О. У-у, кр-кр, тяп, тяпт.
Гуфаша, шада, сель.
Вы слышали звук разрываемой бумаги? Так рвали и уничтожали книги экспериментаторов, так рвали и топтали их судьбы. Композиция записана в студии Московского театра Школы драматического искусства, монтаж в студии Центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории. Автор и режиссер композиции Дмитрий Николаев, музыка и монтаж Юлия Дмитрюкова, инженер записи Андрей Зачесов.
Ба-ба-ба!
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – выпуск Игоря Померанцева. Радиоочерк Ирины Колесниковой «Киев, которого больше нет». Впервые в эфире 31 января 1997 года.
Михаил Булгаков писал слово «город» с большой буквы. И великий город он видел в белом цвете. Белые сады, сахарно-белый декабрь и огромный крест в руках крестителя Руси, князя Владимира, вечно стоящего на Владимирской горке, ночью тоже был белый. А киевское дворянское гнездо – целый мир, описанный в романе, автор назвал «Белой гвардией». 1918 год был страшен для Киева. 14 переворотов. Говорят, город вечен. Сегодня рассказ о киевской жизни первой трети нашего века. Из первых уст. Мария Евгеньевна Болховская. Ей 90 лет.
У меня один дедушка, мамин папа, генерал. Могу вам по секрету сказать, что он был адъютантом у гетмана Скоропадского. А второй дедушка у меня, бабушкин брат, это мамин дядя, профессор Сергей Петрович Томашевский, один из основателей высших женских медицинских курсов, которые потом перешли в Киевский мединститут. Папа полковник, а мама что? Мама была домохозяйкой, как всегда раньше были женщины. Сидела, читала французские книжки, занималась с нами, с детьми, вышивала, вязала и занималась шерстоделием. Сейчас бывает так, что семья живет в одной комнате, и дети знают абсолютно все. Мы ничего не знали. У нас была отдельная детская комната. Приходила учительница, гувернантка, француженка, обучала нас французскому языку.
Как вы звали?
Мадемуазель Эмма Кроля. Итак, сегодня разговаривали по-французски, завтра разговаривали по-немецки, потом по-русски, потом опять. Конечно, у нас были свои собственные вкусы. Многое было, может быть, даже смешным сегодня покажется. На Пасху мама сидела дома. Был накрыт в столовой большой стол. И на этом столе чего только не было. Все, что хотите. Папы целый день дома нет. Папа на извозчике разъезжает к такому-то полковнику, к такому-то генералу, к такому-то капитану, к такому-то там штабс-капитану, к своим сослуживцам, а может быть и к своему начальству, поздравляет жену его и всю семью с праздником Пасхи. И папы целый день дома нет. Мама дома сидит и принимает тех других, которые приезжают к маме и которые маму поздравляют. Так, как это объяснить? Раньше, если у вас не удалась Пасха, это была смертельная обида для хозяйки. Неудача, как это так, как это так. Сейчас мы над этим смеемся. Тогда совсем был другой стиль вести хозяйство, чем сейчас. Тетя, которая вела у нас хозяйство, она всем у нас распоряжалась. Вот вечером, когда уже все поужинают, она выходила в кухню и говорила маме, папе: ну, Павлович, давайте теперь сядем и подумаем, что нам надо купить. Папа писал такую бумажку. Муки, там, скажем, 2 пуда, сахара, там, скажем, 3 пуда. Понимаете, там крупы такой, мыло хозяйственное, мыло туалетное, масло такое. И на завтра денщик шел к этому хозяину, был такой Торлин на Крещатике, вручал ему этот список, и тот говорил: хорошо, завтра или послезавтра я привезу. И на завтра или на послезавтра он приезжал с подводой и привозил все, что нужно. Папа расплачивался, и все, на этом дело кончалось. А по 100 грамм масла никто не покупал. Масло было в бочках сибирское, соленое, изумительное. Вот так вот тихо, размеренно, спокойно шла жизнь, пока не началась эта проклятая война 14-го года, которая все перевернула кверх ногами. А мама моя хотела меня отдать в Смольный институт учиться. Но началась война, я осталась в Киеве. Училась в обыкновенной школе. Когда закончилась война, и папа приехал с войны уже полковником, уже на нем орден георгиевского кавалера. Очень красивый орден. Ну что, когда папы не стало, так мы его съели. Тогда была в Киеве такая организация «Торгсин». Это торговля с иностранцами. Все бывшие люди сносили туда, что у кого что осталось от прежнего, что еще не успели разворовать или украсть, или отнять. За это получали продукты. Вот мы, в частности, папины ордена отнесли, получили муку.
Вот вы сказали, бывшие люди. Стало быть, вам приходилось скрывать свое происхождение?
Ну, а как же, обязательно. Потому что если я приходила и говорила, что я дочь полковника, это позор. Если я хотела что-то получить, мне надо было говорить, что я дочь дворника. Или дочь, понимаете, или конюха, или кого-то. Когда мы вернулись назад в Киев, так в нашей квартире ничего не осталось. Абсолютно ничего. Это было в 22-м году, после того, как папу уничтожили. Когда нам сказали, что папы нету, мой брат, он был моложе меня на 3 года, он стал заикаться после этого. Мы ведь все последние магикане. И презрительным коммунистическим пережиткам кавычках, я горжусь. Я счастлива, что я пережиток, ибо все это переживет и меня, и их.
Написала Марина
Турина Цветаева в письме к жене Бунина, к Вере Николаевне Буниной. И дальше и напишет. Можно ли вернуться в дом, который срыт?
Ваше впечатление от того, что менялся город, менялись люди, пришла революция.
Тогда это было очень страшно. Очень страшно, потому что мы все-таки причисляли себя к таким интеллигентным людям, понимаете. А тут пришло такое хамье. Об этом и говорить страшно. То одни пришли, то белополяки пришли, то немцы пришли, понимаете. Уже очереди начались, и затем очереди за хлебом, очереди за молоком, очереди за... Совсем абсолютно. А потом вдруг начинается стрельба, все бегут в подвал, прячутся, дежурят на крыше, чтобы снаряд не попал в дом, и чтобы дом не сгорел.
Вы могли бы назвать такую очень характерную особенность Киева, что, собственно говоря, его и отличает от других городов?
Во время моей молодости он ничем особенным не отличался. Он отличался всегда тем, чем он отличается сейчас. Хорошим месторасположением, великолепной рекой Днепр, которая сейчас абсолютно испорчена и загажена. Вот. Очень много лесов, очень много зелени, парков, понимаете. Все это просто природными богатствами.
На холмах, духовный центр земли русской. Сюда православные шли на покаяние. Язык до Киева доведет, поговаривали паломники, сбираясь в путь, чтобы поклониться нетленным мощам преподобных отцов. А на подходе к Киеву они замолкали, возведя очи горе, Киевской горе, на которой много столетий назад святые отшельники молитвенно возжгли лампаду. В 20-е годы большевики лампаду погасили и начали строить новый город. Своими впечатлениями делится Паола Владимировна Утевская, детская писательница. Ей 85 лет.
Я никогда не соглашусь с тем, что интеллигенция была сознательно лицемерной и сознательно трусливой. Нет. Жизнь понемножку подкрадывалась, как удав, который гипнотизирует кролика, вот так понемножку подполз. Так подползало то, что завершилось эпохой, страшной эпохой сталинских репрессий. Об одном из интеллигентов того времени, интеллигентов, который является до сих пор украшением украинской культуры, мне хочется рассказать. Я имею в виду профессора Киевского университета Миколу Костевича Зырова. Это был блистательный ученый, лектор, на лекции которого приходили студенты из других вузов, не только из других факультетов университета. Микола Костевич Зыров принадлежал к тем немногим, которые говорили то, чего говорить не следовало. За это он заплатил жизнью. Я училась в профшколе, которая находилась на Трехсвятительской улице во дворе, где стояла церковь. Я запомнил надпись над воротами: «Храм во имя святого Василия на холме Перуна».
Простите, в какие годы это было?
Какие годы? Это было 20-е годы. У нас в школе очень модно было высмеивать священников. Однажды я пришла домой и с торжествуя рассказала маме: «А сегодня наши мальчики зафутболили мяч футбольный прямо в церковь». И моя мама, такой строгий материалист, как-то тема религии у нас дома не доботилась. И вдруг моя мама покраснела, глаза у нее налились как-то. «И вам не стыдно? Там же люди Богу молятся!» Я растерялась и ничего не поняла. Однажды Микола Костевич спрашивает у меня: «Скажи, вы в школе поете?» долой монахов. Я быстро подхватила. Равина Випопов, мы на небо полезем, разгоним всех богов. Я удивилась. Начавшись шутливой ноткой разговор, и дух Микола Косич как-то потемнел весь. Так вот, моя дорогая, если хочешь, я поведу тебя, но не разгонять богов, а показать, что создала религия. Через 2 дня мы пошли в Михайловский Золотоверхий собор. Что вам сказать? Мало людей сохранилось, кто помнит его, кто бы видел его. Когда мы подходили, он мне сказал: а теперь тише, мы входим в святыню. Перед нами были ворота собора. Это была такая красота, не отдыхая, не как-то буквально остановилась. Ведь мой отец скульптор, и в доме принято было разговоры о искусстве, любовь к искусству, понимание искусства. И вдруг совершенно неожиданно для меня, которая считала, что долой монахов, я вдруг увидела такие произведения, созданные монахами. Я помню, что Зеро рассказал мне тогда о нашем великом земляке, монахе Киево-Печерской лавы, гениальном художнике украинского средневековья Олимпии Печерском. Какому-то сумасшедшему, может быть, самому Сталину, а может, кому-то из его приближенных, пришла в голову мысль создать самую большую в мире городскую площадь. Для этого нужно было снести Михайловский и снести Софию. В Киеве ходили разговоры, что группа архитекторов послала в Москву телеграмму, умоляя не трогать Софию. Может быть, и была такая телеграмма, но уже позже, как раз работая над книжкой о живописи, я прочла воспоминания жены Ролана. А они с Роланом были в гостях в Москве и были на приеме у Сталина. И Ромен Ролан сказал Сталину, что у вас много храмов разбирают на кирпич. А вот в Киеве есть церковь, построенная родственником французской королевы. Мне бы очень не хотелось, да и французам бы не хотелось, чтобы ее разрушили. Кто был родственник французской королевы? Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый почти через 1000 лет защитил и спас свое детище.
А Михайловский собор все-таки...
Как оно было? Люди говорили об этом шепотом. Много людей тогда в это время как-то у нас дома перебывало. И говорили о том, что взорвали собор шепотом. Ходила такая, я не знаю, правда это или байка, что когда была подложена первая порция взрывчатки, собор поднялся вверх и так же спокойно опустился и стал на место. И тогда шепотом люди говорили, что когда у повешенного обрывается петля, его вторично не казнят. А собор казнили вторично. Ходят слухи о восстановлении его. Я к этому отношусь несколько скептически. Я уверена, что той красоты, которую я в детстве видела, восстановить нельзя.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Киев, которого больше нет».
Город контрастов. О детстве и юности рассказывает Сергей Павлович Подервянский, народный художник Украины, профессор.
Очень острым запомнилось это тяжелое время, 18-19 год, наверное. Это замерзшие окна, не было дров, зимняя ночь, очень морозная. И я запомнил, посреди ночи собирались женщины. Это одна из моих теток. Такая необыкновенной красоты, ослепительной тетя Нина Константиновна. Вот, они обвязывали себя платками и с такими клунками, где была одежда, всякие там юбки, кофты. Они ходили по селам менять на крупу, муку и съестные какие-то припасы, потому что был просто голод. И я помню по стенам эти тени до потолка, так как коптилка где-то внизу стояла, они двигались, эти тени. Такое было очень тревожно, эти замерзшие окна. И вот они отправлялись пешком менять эти продукты. Но не всегда это оканчивалось удачно. И для этой тети Нины, этой красавицы, это закончилось трагично. Она подхватила в дороге. Пешком шли тиф, и ее нашел полузамерзший, уже почти без сознания. Но рядом с нами был такой сапожник Гончарук. Он ее привез на саночках, уже почти без сознания, домой, и она скончалась. Ну, вот эти 20-е годы на Печерске, там помещалась 75-я трудовая школа. В этой школе, чем она еще замечательнее, что бывший президент Академии наук, такой академик Александр, он делал физические опыты. А в 20-е годы там американское общество такое было, называлось оно АРА. И вот мы с такими картонными билетиками, предъявляя их, проходили в зал, где большие столы были накрыты, были скатерти крахмальные. И нас кормили там, значит, молочными продуктами.
Это было благотворительное общество?
Благотворительное общество. Мы ничего не платили.
Американцы помогали новой республике.
Да. Вот когда я был студентом транспортно-строительного техникума архитектурного факультета, значит, был настоящий голод. Это 32-й, 33-й, 34-й год. И мне приходилось проходить через территорию Октябрьской больницы. И вот на этом пути, как правило, там где-то были места, где выбрасывали зимой грязный снег, который очищали с улицы. И вот в эти годы очень часто видно было, просто замерзшие люди лежали, опухшие от голода. Это в основном крестьяне были из сел.
На улицах города лежали трупы.
Прямо на улице под забором. Ночью их собирала карета. Вот это было страшно. А страшно было еще то, что вот на площади Незалежности, где сейчас модный магазин с моделями, вот на этом точном месте, как раз на этом углу, был Торксин, где продавались самые изысканные продукты, десятки сортов муки, масла, смальца, сала. Ну, не говоря уже о всяких материях, это были такие громадные тюки, там бархат, шелк, там шерсть разных цветов и так далее. Какие-то меха. Все это можно было купить за валюту. Нужно было принести или золотые вещи какие-то, все равно, на вес, или серебро.
Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Вот вы обратили бы внимание на Крещатик. Он был намного уже. Но это был, перекликался с Парижем. Потому что это состояли из сплошных витрин с медными поручнями. И утром обычно мыли эти стекла, чистили эту бронзу, она блестела всегда. И что украшало, это козырьки цветные, полосатые. Это оранжевые с белым, красные с желтым, там черные с зеленым. Там уже каштаны, бесконечные вереницы этих каштанов, которые обрамляли границы тротуара. А кроме того, вы забываете, что улицы были летом в особенности. Вы слышали, это очень музыкальный город был. В летний вечер там скрипка, там рояль, а там разучивается какой-то романс. Вот бывший купеческий, сейчас я не знаю, как он потом, пролетарский, потом пионерский назывался, это рядом с филармонией.
Купеческий сад.
Вот, был купеческий сад. Вот там играл оркестр. Когда вы заходили, слева были летнего типа такие павильоны, кондитерские. Там продавали мороженое, пирожные, всякие сладкие воды, неалкогольные абсолютно. Ну, а справа это была знаменитая раковина, где прекрасная акустика была. И что иностранцы любили не только выступать так, но высоко ценили, и были даже разговоры о том, чтобы купить секрет этой раковины. Нет. Чем объяснить, что ее уничтожили, и на месте поставлена такая... Но экзотическая вещь, такая интересная. Это, наверное, это влияние Карпат, что ли, я так думаю.
Кое-что из мемуаров. Александр Вертинский оставил много воспоминаний о родном городе. Вот одно из них. Вспоминая о детстве, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев. Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице в доме Дымко, а потом Лучинского. Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне — анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами. 9 марта по православному календарю на 40 мучеников в день моего рождения торжественно и пышно приходила весна. Теперь весна приходит неточно, с опозданиями, иногда ее даже не увидишь. И время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето.
Это было, было и прошло. Все прошло, и вьюгой замело. Оттого так пусто и светло. Слова зовет куда? Тут живут чужие господа, и чужая радость и беда, и для них чужие навсегда.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киев, которого больше нет». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали передачу «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Генис.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России Есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми.
обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.